В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклеменщева. И сегодня у нас в гостях Михаил Михайлович Алшибая, кардиохирург, профессор, представляющий научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и заведующий там отделением хирургического лечения ишемической болезни сердца. Ну вот о хирургических методах лечения ишемической болезни сердца у нас, естественно, и пойдет речь. Как вы помните, не так давно кардиологи призывали нас внимательнее относиться к терапевтическим методам лечения ишемической болезни сердца. Но, естественно, если сосуд достаточно серьезно сужен, все равно встает вопрос о хирургии. Так вот, что это такое, как это появилось и что существует на современном этапе, мы попытаемся сегодня с Михаилом Михайловичем рассказать. Михаил Михайлович, а вы как вот считаете, что предпочтительнее и когда? Когда нужно отказываться от, так сказать, консервативной терапии и идти к хирургу?
Вы знаете, Оля, ну, во-первых, кардиологи сейчас призывают нас лечить ишемическую болезнь сердца медикаментозным путем, и я бы сказал так, что никакого противоречия и вот такой как бы тезис и антитеза нет здесь. Хирургический метод и метод терапевтический, они оба существуют, и когда мы, скажем, делаем человеку операцию на сердце, это не значит, что после нее можно отменить все лекарства и прекратить лечение. На самом деле это не конкурирующие методы, а это взаимодополняющие методы. И медикаментозная терапия сохраняет свое огромное значение. Но о чем идет речь? Дело в том, что, вот, скажем, я иногда привожу такую не совсем верную с медицинской точки зрения, не совсем корректную метафору. Ну, когда у человека, например, имеется сужение выходного отдела желудка, сужение привратника, никому же не приходит в голову лечить его там терапевтическими методами, как-то усиливать массажем сокращение, значит, мускулатуры желудка. Дело в том, что речь в нашей с вами беседе идет об ишемической болезни сердца, в основе которой лежит коронарный атеросклероз, атеросклеротическое поражение коронарных артерий. Я думаю, все наши слушатели знают, что это такое.
Уже знают. То
есть стенки сосуда образуют, ну, я буду говорить, так сказать, достаточно популярно, такие возникают холестериновые отложения, возникает атеросклеротическая бляшка, которая увеличивается в размере, растет и приводит к сужению просвета коронарного сосуда, в результате чего поступление крови к сердечной мышце уменьшается, в какой-то момент резко ограничивается.
И возникают, тогда мы уже говорим об инфаркте миокарда.
И возникают, да, вот проявления ишемической болезни сердца, стенокардия, инфаркт миокарда, что уже является острым состоянием, такой катастрофой. Дело в том, что раньше мы считали, что процесс этот идет следующим образом. Бляшка растет, постепенно суживает сосуд все больше и больше. При какой-то степени сужения, обычно это считается там 75% просвета, резко уменьшается поток крови, вот здесь возникают проблемы. Сегодня мы знаем, что там имеется еще один очень важный момент. На какой-то фазе развития этой бляшки происходит нарушение ее целостности, она разрывается. И и этот момент наиболее опасен в этом естественном, как мы говорим иногда, течении коронарной болезни. В области разрыва бляшки возникает тромбоз, да, что приводит в худшем случае к инфаркту, в лучшем случае к тому, что мы называем нестабильной стенокардией, то есть к резкому ухудшению состояния человека. И вот,
а вот
такая
картина.
А вот этот
разрыв бляшки может произойти, даже когда она не такая уж и большая.
Вот. Это очень важный момент. Конечно, чем больше бляшка, тем вероятнее ее разрыв, но есть целый ряд факторов, которые влияют на эту ситуацию. И мы не можем сегодня точно прогнозировать, какая бляшка разорвется, а какая будет там медленно расти и так будет,
да,
находиться в стабильном состоянии. Вот, например, есть даже такая точка зрения где-то в литературе высказано, что вот у курильщиков, ну, известно, что курение там ускоряет процесс атеросклероза, но есть такая точка зрения, что у курильщиков капсула этой бляшки более плотная, и они, может быть, чуть в меньшей степени подвержены вот этим острым событиям. Короче говоря, о чем идет речь? Дело в том, что если мы говорим о терапевтическом лечении, то оно включает в себя несколько компонентов. Ну, это, конечно, и профилактика роста этой бляшки, это всевозможные антихолестериновые средства, так называемые статины, которые сейчас широко используются. Это группа препаратов, которые снижают агрегацию тромбоцитов и препятствуют образованию тромба даже в какой-то острой ситуации вот разрыва бляшки.
Тот же кардиоаспирин, да?
Ну, конечно. Это аспирин, это плавикс иногда, о котором мы еще, наверное, скажем. Но лечение собственной стенокардии основано медикаментозное лечение на одном простом принципе. Это снижение потребления сердечной мышцы и кислорода.
Все препараты. Покой.
Все, совершенно верно. Это и покой, это режим, и все препараты, включая нитраты, которые, конечно, обладают неким сосудорасширяющим действием, но как расширить коронарный сосуд, в котором бляшки? На самом деле, главный механизм их действия – то, что они уменьшают приток крови к сердцу, снижают его работу. Бета-блокеры, широко распространены, они тоже снижают работу сердца. То есть, медикаментозное лечение собственной стенокардии направлено на то, чтобы снизить работу сердца, уменьшить потребление кислорода, а сосуды как были сужены, так и остаются, потому что даже статины не могут подвергнуть бляшку обратному развитию, они могут затормозить этот процесс. И вот основной принцип медикаментозного лечения – это снижение потребностей и выравнивание этого дисбаланса, который существует между сниженным потоком крови по коронарной артерии
сердцу.
И... Да, понимаете?
Хирургии. То есть сердце как бы одевает в корсет.
Да, оно себя все время тормозит, притормаживает и уменьшает, как бы пытается с помощью этих препаратов, позволяет ему уменьшить потребность в кислороде, в артериальной крови. А что такое хирургическое лечение? Я сейчас говорю и об операции шунтирования аортокоронарного, и о стентах, мы еще подробнее об этом скажем. Тут принципиально другой, принцип противоположный. Мы увеличиваем или нормализуем поток крови.
В том самом месте, где он был сужен.
Или в том месте мы расширяем эту бляшку с помощью стента, или мы накладываем обходной шунт. И я сразу скажу, что на сегодняшний день этот метод остается все-таки золотым стандартом лечения ишемической болезни сердца, потому что мы пускаем кровоток в обход всех этих суженных участков, в дистальную, как мы говорим, или в нижнюю, в периферическую часть сосуда, и обеспечиваем нормальный поток крови в толщу миокарда.
Что происходит вот с теми, которых обошли?
Они остаются там. И чаще всего, я уж скажу прямо, там происходит, они закрываются.
То есть они облитерируются?
Они облитерируются. Угу. И кровоток идет по новому пути. Либо это мамарная или внутренняя грудная артерия. Это оптимальный кондуит, как мы говорим, для вот, оптимальный вот этот обходной
субстрат.
Путь. Либо это вена. Так, или это лучевая артерия, которую мы тоже используем, но мы создаем новый путь для крови. Дело в том, я должен это сказать, что атеросклероз характеризуется такой сегментарностью поражения сосудов. То есть обычно при атеросклерозе сужение происходит на каком-то более или менее ограниченном участке, проксимальном, то есть более центрально расположенном, а периферическая, нижняя часть сосуда остается проходимой. Хотя не всегда бывает так, бывают и диффузные формы. И вот в эту периферическую часть, проходимую ниже сужений, мы запускаем кровоток. И,
воспользуясь аналогиями из мира автомобилей, можно сказать, что делается дополнительная объездная дорога.
Совершенно верно. И это и в хирургии это называется байпас, так же, как это называется в дорожном, в сантехнике и так далее, и так далее. Это термин технически во всей западной литературе, да сейчас у нас широко этот термин используется. Байпас, то есть обходное шунтирование, обход коронарных артерий.
Спасибо, Михаил Михайлович. Мы сейчас прервемся на короткое объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашему разговору с Михаилом Михайловичем Алшибаем, кардиохирургом, представляющим у нас в студии научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Баклева. Я прошу прощения, потому что я всегда путаюсь: научный, научно-клинический и так далее.
Это вот, кстати, интересный это вопрос.
Вопрос, да. Ведь на самом деле не так много центров, которые имеют действительно и выраженную научную, и выраженную клиническую часть. А вот у вас это как-то сочетается, и, насколько я понимаю, дает себя знать, в том числе и в ваших подходах, вот таких общефилософских по отношению соотношения хирургии и терапии. Ну, я думаю, что все понятно слушателям из того, что мы рассказали. И возникает следующий вопрос. Ну, вот надо проложить обходной путь. Но чтобы проложить этот обходной путь, насколько я понимаю, нужно открыть грудную клетку, совершенно остановить верно. Пламенный мотор.
Не всегда.
Вот, и совершить, в общем, достаточно серьезную интервенцию, которую, в общем, достаточно плохо переносится человеком.
Почему вы так думаете?
Ну, вот.
Ну, Оля, если
может
позволите...
Может быть, это у меня просто очень уже устаревшие сведения?
Да, тогда я скажу пару слов все-таки в историческом аспекте.
Да.
Действительно, современная коронарная хирургия – это результат гигантских усилий большого числа выдающихся на самом деле людей, причем усилий как интеллектуальных, так и физических. Я бы сказал так, что на пути развития этого метода были огромные жертвы. И среди больных, я не боюсь сегодня это сказать, и среди хирургов, которые пали жертвой своего стремления создать этот новый метод. И я все-таки скажу несколько слов, так сказать, да?
Да, обязательно.
Исторический аспект. Здесь очень важно подчеркнуть, что эта идея вообще обойти вот этот суженный участок сосуда, даже безотносительно именно сердечных сосудов, поскольку атеросклероз – это универсальный процесс, который поражает все артериальные сосуды нашего организма в большей или меньшей степени и так далее. И эти усилия начались очень давно. Еще Алексис Карель в начале десятых годов проводил эксперименты по шунтированию коронарной артерии, естественно, на животных, понимаете, с помощью там подключичной артерии и так далее. И в нашей стране был такой потрясающий, знаменитый исследователь, физиолог, он биолог был по образованию, Владимир Петрович Демихов, который в конце 40-х годов в эксперименте на собаках разработал эту методику переключения внутренней грудной артерии на коронарную артерию именно с той целью, чтобы создать модель хирургического лечения поражения коронарных артерий. Потом был Василий Иванович Колесов, питерский хирург, который воспользовался экспериментами Демихова и стал выполнять первые операции мамаро-коронарного анастомоза на человеке с хорошими результатами, подвергаясь жесточайшему давлению со стороны кардиологов. То же самое происходило и в других странах. Например, Гёц в Нью-Йорке делал эту операцию и тоже подвергался гонениям со стороны кардиологов.
То есть история взаимоотношений кардиологов и кардиохирургов?
Да, у нас, да, здесь одна тема, да.
Полна.
Но на самом деле противоречий нет, я об этом еще скажу. И, наконец, я кратко, так сказать, освещаю эту историю, наконец, Рене Фавалоро, это великий аргентинец, великий хирург и великий ученый. Вот вы сказали только что о нашем центре, да, прогресс всегда, хотя частные клиники принимали большое участие, Кливлендская клиника тоже частная, где работал Рене Фавалоро, где он придумал эту операцию, скажем, Сент-Люкс Медикал Центр в Милуоке, где тоже Дадли Джонсон разрабатывал параллельно эту операцию, тоже частная клиника. Но все-таки это были частные клиники, где была очень сильна академическая составляющая. Конечно, вот эти лекала, вот эти новые методы разрабатываются в академических учреждениях. И наш центр – такое учреждение. Так вот, Рене Фавалоро сделал эту операцию в 1967 году, обходное шунтирование коронарной артерии с помощью венозного трансплантата, с помощью вены, взятой с ноги, собственно, пациента. И примерно с 70-го года эта операция совершала триумфальное шествие по миру, и в нашем центре она была впервые выполнена в 71-м году.
Через два года после Фавалоро, да?
Ну, скажем, через 4 года, но он в 67-м году сделал первую операцию, да. Вот, она была сделана, и одновременно, даже чуть раньше она была сделана в научном центре хирургии Марат Дмитриевичем Князевым. И, конечно, с этого момента вот началась коронарная хирургия. Но, возвращаясь к вашему вопросу...
Который вы уже забыли.
Который я уже, естественно, да.
Я просто тоже его забыла, потому что страшно интересно. Вот мне хотелось бы уточнить. Ведь вы говорили о Колесове,
да,
когда
да,
он пересаживал ключичную артерию, да?
Он пересаживал внутреннюю грудную артерию, которая является ветвью подключичной. Угу. Вы меня спросили о том, насколько все-таки это сложно сделать.
Да.
Так вот, эта операция прошла целый ряд этапов. Конечно, эта операция требует действительно разреза грудной клетки. в большинстве случаев, хотя сейчас есть и другие методики, требуют остановки сердца и временного замещения сердца искусственным насосом, аппаратом искусственного кровообращения, который сердце замещает легкие. Сердце и легкие, совершенно верно, и так и называется. И, конечно, скажем, в те годы, когда начинал Фавалоро, в конце 60-х годов, это было связано, ну, с определенной степенью риска, хотя на самом деле операции, первая операция в условиях искусственного кровообращения была выполнена в 1953 году. 1953 год – это год начала клинического использования этого аппарата сердца легких. Сегодня можно сказать, как это ни странно, что вот этот тяжелейший путь, который прошли кардиохирурги, в том числе хирурги, занимавшиеся хирургией коронарных артерий, он привел к потрясающим результатам. Сегодня мы можем сказать, что операция в условиях искусственного кровообращения, само по себе искусственное кровообращение, вот этот разрез, который так драматизирует как бы публику, на самом деле переносится чрезвычайно легко. Но и практически же... не оставляет никаких последствий.
Ну, грудину-то распиливают.
Ну и что, ее сшивают потом проволокой, и она, эти проволочные швы надежнейшим образом ее фиксируют, а через 3 месяца она полностью срослась и абсолютно...
Вне зависимости от возраста пациента?
Нет, ну, естественно, очень много факторов играет роль. Возраст, диабет, какие-то сопутствующие заболевания, общий уровень, там, я не знаю, что. Но вообще-то, мы будем так говорить, когда-то заживление вот этой стеранатомической раны, раны грудины, представляло определенную проблему. Но сегодня, я могу вам сказать абсолютно откровенно, мы практически не видим никаких проблем при наличии отработанной методики, при наличии высокой современной асептики, одноразовых устройств для проведения искусственного кровообращения, мы практически не видим осложнений со стороны грудины.
Тем более, что ее сейчас, насколько я знаю, рассекают уже не до конца, а чаще всего, по-моему, только
нет, но есть частично. Такие пути, я вам скажу откровенно, да, есть такие так называемые мини-доступы, когда ее рассекают частично. Уверяю вас, Оля, никакой роли это не играет. И я, как человек, каждый день делающий эту операцию, и я уже сам, скажу вам честно, не пилю эту грудину, да, но я это делал 1000 раз, и могу вам сказать, что это самая минимальная из проблем, которые вот в нашем деле существуют.
Ну, тогда перейдем к тем проблемам, которые не минимальны. В конце концов, вот как вы оцениваете приблизительно потребность в этой операции?
Это важнейший вопрос. Дело в том, что ишемическая болезнь сердца, я не побоюсь сказать так, это самая распространенная из всех соматических болезней человека. Ну, знаете, считается, что психические заболевания распространены больше всего. Если вы посмотрите на статистику, ну, любого из нас можно назвать психически не совсем здоровым. А что касается болезней соматических, то есть болезней, касающихся нашего тела, то, конечно, ишемическая болезнь – это самая распространенная болезнь. Но есть второй аспект, чрезвычайно важный. Дело не только в ее распространенности, а в том, что ишемическая болезнь сердца в течение многих-многих лет держит печальное первое место как причина смертельных исходов, как причина смертности населения в экономически развитых особенно странах, да, я думаю, и не только.
Ну и в России тоже. У нас просто, конечно, как бы вот есть, конечно, извращения, связанные с высоким уровнем неестественной смертности, конечно, но среди естественных причин смертности ишемическая болезнь сердца.
35% в структуре смертности ишемическая болезнь сердца, и это первое место больше, чем все суммарно злокачественные опухоли, которые примерно 28 вот так вот процентов занимают в общей структуре смертности населения. Плюс еще 15% это инсульт, это поражение артерий, питающих головной мозг. То есть до половины всех смертей обусловлены
вот
атеросклерозом, да, в его самых вот этих опасных формах, локализациях, да.
А вот можно ли сказать, какое количество из всего вот этого массива людей, страдающих ишемической болезнью сердца, следовало бы оперировать?
Ну, в цивилизованных странах делается примерно 1000 операций на миллион населения ежегодно.
Угу.
Вот это надо понимать. Сейчас эти цифры несколько колеблются, потому что, как я уже сказал, сегодня есть 2 метода, основанные вот на этом хирургическом принципе нормализации кровотока. Обходное шунтирование и ангиопластика со стентированием. Но если суммарно брать эти методы, то я думаю, что сегодня в развитых странах 1200 до 1500 процедур и операций, и, значит, эндоваскулярных вмешательств на миллион населения ежегодно. И это отражает распространенность болезни. Вот такова потребность.
А сколько в России делается сейчас операций?
Есть опубликованные данные. Это
просто
ну,
трудно сейчас вспомнить.
На порядок. Да? Нет, ну я ставлю, конечно. Но это на порядок, по крайней мере, меньше, а может быть и больше. К сожалению, у нас пока еще, хотя я должен сказать, что в последние годы намечается безусловный прогресс, но, конечно, мы не достигли еще даже приблизительно тех цифр, которые соответствовали бы потребности населения в этих операциях.
Это очень печально. Ну, как бы, по крайней мере, что мы можем сделать? Мы можем повысить просвещенность наших слушателей и таким образом повлиять на запрос общества в сторону руководящих органов здравоохранения с тем, чтобы они задумались о необходимости расширять в дальнейшем данные виды медицинской помощи. Но вот вы сказали, что существует два метода выбора. И действительно все знают, что есть вот шунтирование, а есть стентирование.
Да.
Вот. Немножко как-то они слились в массовом сознании. Вот, ну, по-моему, наша задача сейчас их разделить, вот, провести демаркационную линию. Когда человеку можно сделать, условно говоря, через кожное вмешательство, когда ему нужно все-таки готовиться к встрече с хирургом посерьезно.
К разрезу грудин. Вы знаете что, Оль, да, сегодня не так просто ответить вообще на этот вопрос. И сегодня, конечно, существует определенная конкуренция этих методов. Более того, сегодня существует ситуация, есть целая когорта больных, которым можно сделать и то, и другое. И иногда врачи как бы оставляют выбор за больным. Потому что и тот, и другой метод, как это всегда бывает, имеют свои преимущества и недостатки. Четкие показания и противопоказания к выполнению того и другого метода, ну, для всей когорты больных не разработаны. Есть отдельные, так сказать, ориентиры. И на сегодняшний день все-таки я бы сказал, что существует определенная конкуренция между хирургами и кардиологами. На Западе эту процедуру делают кардиологи. У нас специалисты, которые выполняют ангиопластику и стентирование, тоже называют себя хирургами, там, эндоваскулярными хирургами. На самом деле, я считаю, что это, конечно, не хирургическая процедура, потому что хирургия – это действие под прямым контролем зрения. А здесь они работают под контролем, значит, изображения, ну, это аналоговое изображение, но на экране монитора с контрастным веществом и так далее.
Но, думаю, что... должны рассказать все-таки, по-моему, детали. Однако это мы сделаем во второй части нашей программы, потому что сейчас нам пора прерваться на новости. И перед тем, как мы на них уйдем, я должна сделать объявление, что в 18.07 вы можете послушать программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» и тема «Китай и китайцы в русском сознании». И будет китаист Алексей Маслов, между прочим, замечательный человек, а также Александр Лукин и Роман Шапира. Ну а мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Алтайском крае прекращена голодовка рабочих Рубцовского машиностроительного завода, которые требовали погасить долг по зарплате свыше 100 миллионов рублей. Местные власти пообещали выплатить деньги из краевого бюджета. В Северной Осетии число погибших при обстреле жилого дома в селении Чермен пригородного района возросло до 2. В больнице скончался один раненый. Состояние второго врачи оценивают как крайне тяжелое. В России создается государственный антинаркотический комитет. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Председателем комитета будет глава госнаркоконтроля. Этот пост сейчас занимает Виктор Черкесов. В Москве сегодня состоится санкционированная акция сторонников возможного кандидата в президенты России, советского диссидента Владимира Буковского. Митинг свободных людей должен начаться примерно через полчаса у памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади. Переговоры по иранской ядерной программе вместо Лейлы Лариджани будет вести заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Джалили. Лариджани подал сегодня в отставку, которую немедленно принял президент Ирана Махмуд Ахмади Неджад. Израильские военные провели очередной антитеррористический рейд на западном берегу Иордана. В Наблусе арестованы 5 палестинских боевиков. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Пакистана Беназир Бхутто твердо намерена принять участие в январских парламентских выборах. Об этом она заявила в интервью BBC в связи с терактами в Карачи, где Бхутто по возвращении в Пакистан после 8-летней эмиграции выступала перед многочисленной толпой своих сторонников. Погибли по меньшей мере 136 человек, сотни были ранены. В Грозном обстреляна машина сотрудниками милиции Старопромысловского РОВД. Один человек ранен. Нападение произошло в ночь на субботу на Старопромысловском шоссе.
В эфире программа «Ваше здоровье». Вторая ее часть. Ведет ее по-прежнему Ольга Беклемищева. Мы продолжаем наш разговор о хирургических методах лечения ишемической болезни сердца. И нашим собеседником, я напоминаю, является Михаил Михайлович Алшибаев, заведующий отделением хирургических методов лечения ишемической болезни сердца в научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. И в этой части программы мы традиционно включаем наш телефон прямого эфира. Его номер, я напоминаю, 8 800 222 12. Вы можете позвонить и задать свой вопрос моему гостю. А сейчас у нас медицинские новости.
У круглых червей найдены гены, которые замедляют рак и предотвращают старение. Биолог из Калифорнийского университета Синтия Кеньон выяснила, что изменение в гене DAV2, аналоги которого есть у человека, удваивает продолжительность жизни круглого червя. Вместе со студенткой Джулией Пингстон-Госс исследовательница выявила 734 гена, на которые может влиять ген DAV2. Обнаружилось, что 29 из них влияют на опухолевый рост, примерно половина подавляет его, а другие стимулируют. Половина этих 29 генов влияет и на нормальное старение, замедляя его. До этой работы господствовало мнение, что любой механизм, замедляющий старение, стимулирует опухолевый рост. «Мы нашли много генов, которые увеличивают продолжительность жизни, но замедляют рост опухоли», — пишут исследовательницы. «У людей есть подобные гены, и эта работа может привести к изобретению лечения, которое позволит нам оставаться молодыми много дольше, чем сейчас, и не болеть раком». Полученные результаты также подтверждают, что процессы контроля над продолжительностью жизни и раковое перерождение клеток связаны между собой, и рак является одним из встроенных природой ограничителей продолжительности жизни индивидуума. 22% спортсменов сборной России имеют различные заболевания. Об этом заявил Анатолий Ведяков, начальник управления медико-биологического обеспечения Центра спортивной подготовки команд России. Среди российских олимпийцев с заболеваниями 35% страдают болезнями костно-мышечной системы, у 13% из них это последствия травм. Основной массив здесь – искривление носовой перегородки. 65% больных спортсменов имеют дефекты сердечно-сосудистой, дыхательной, мочеполовой систем, а также болезни глаза. Среди болезней глаза преобладают проблемы с сетчаткой. Среди болезней желудочно-кишечного тракта – гастрит. Оценено влияние вдыхания дизельных выхлопных газов на состояние миокарда у больных со стабильной коронарной болезнью сердца – КБС. Британцы и шведы выполнили первое рандомизированное двойное слепое перекрестное испытание. В эксперимент были включены 20 мужчин, средний возраст 60 лет, с перенесенным более 6 месяцев назад инфарктом миокарда, пролеченного первичной ангиопластикой. Пациенты получали стандартную терапию и не имели симптомов стенокардии. Во время испытания пациент в специальной камере подвергался часовому воздействию либо разведенных выхлопных газов дизельного двигателя машины Volvo TD45 в определенной и устойчивой концентрации, либо фильтрованного воздуха. Во время экспозиции пациенты выполняли две 15-минутные нагрузки на велоэргометре, чередующиеся 15-минутными интервалами отдыха. Впервые доказано, что вдыхание выхлопных газов в концентрации, сопоставимой с таковой на городских улицах при движении транспорта, увеличивает индуцируемую физической нагрузкой ишемию миокарда и ослабляет антитромботическую активность крови у пациентов со стабильной КБС. Данные факты проливают свет на возможные механизмы, провоцирующие ишемию и тромбоз, и тем самым объясняют неблагоприятное воздействие загрязненного воздуха на сердечно-сосудистую систему, установленное в эпидемических исследованиях. Важным направлением политики здравоохранения должны стать экологическое вмешательство по снижению загрязнения городского воздуха, что приведет к уменьшению риска сердечно-сосудистых событий, заключают авторы публикации.
Ну, и мы возвращаемся, можно сказать, практически без перехода коронарной болезни сердца.
Вот видите, я понял, вот, надо да. воздуху улучшать атмосферу из новостей не стало.
И это совершенно правильно. Я считаю, что вот это, невзирая на непопулярность данного решения городских властей, да. запрет въезд в центр с двигателем, не соответствующим стандарту Евро-3, да. это
уменьшает
очень правильно.
Уменьшает частоту ишемической болезни сердца в популяции. Или
хотя бы в центре, да? Вот. Ну, Михаил Михайлович, да. вот ангиопластика со стентированием, и вот шунтирование.
Да.
Вот давайте расскажем, в чем состоит ангиопластика? Ну, чисто обзорно.
Да, значит,
кратко.
Кратко это, она состоит в следующем. Это, конечно, инвазивное или кровавое вмешательство, иногда такой термин используется. Это прокол или в паховой области бедренной артерии, или лучевой артерии на руке.
И процедура... Но всегда идут по артерии, да, навстречу
конечно,
кровотоку.
Необходимо пройти, совершенно верно, навстречу, как бы выразились, кровотоку, подойти к устьям коронарных артерий, и через устье коронарной артерии проводится
большое,
специальный...
Оно большое, маленькое? Сколько оно сантиметров?
Ну, нет, оно не... в миллиметрах все-таки измеряется, но, скажем, это вариабельные данные, но устье, скажем, левой коронарной артерии имеет, ствола левой коронарной артерии имеет диаметр, там, скажем, 4, там, ну, может быть, 5 миллиметров. А сам диаметр коронарного сосуда 2-3-2-1,5 миллиметра, там, в зависимости от того, на каком уровне мы смотрим. И в коронарный сосуд вводят тонкий проводник, по нему проводят специальный катетер с вот этим самым знаменитым баллоном. На этот баллон одет стент, это такая...
Спиралька.
Ну, спиралька, да, это такая сеточка, скорее, металлическая, ну, в виде такого цилиндрика, которая, значит, вводится в просвет сосуда, под давлением ее устанавливают этот баллон со стентом в области атеросклеротической бляшки, и под большим давлением раздувают, и
этот
баллон раздавливает бляшку, как бы, да, она
чисто
растекается.
Физически,
абсолютно, это именно физически.
И при том, что она может быть кальцинированная, то же самое раздавливает.
Это одна из больших проблем, и кальцинированные бляшки долгое время считались и до сих пор в какой-то степени ограничивают возможности вот этой ангиопластики. Но сейчас, но дело в том, что в этом баллоне создается давление 8 атмосфер, понимаете?
Ого.
Да.
Всякий кальциноз это перенесет.
Да, но это не ощущается, как боль какая-то. А стент удерживает вот эту вот раздавленную бляшку в этом состоянии и сохраняет открытым просвет коронарного сосуда. Таким образом, сужение с помощью этой методики мы ликвидируем и восстанавливаем нормальный поток крови по коронарному сосуду.
Вот и следующий ключевой вопрос, насколько мы сохраняем этот восстановленный кровоток?
Это вопрос очень важный. Вообще, понимаете, было несколько этапов развития этой проблемы. Вот Грюнцек в 1977 году, он предложил просто баллоном расширять сосуд, и иногда это просто расширение баллоном, вот это вот раздавливание дает очень хороший результат. Сейчас есть больные, которым там 15 лет назад выполнили такую ангиопластику, и некоторые из них хорошо себя чувствуют. Но здесь есть две опасности. Первое, что бляшка эта, ее капсула может лопнуть.
И там начинаются все эти проблемы с тромбозом.
И возникают эти проблемы с тромбозом. И, собственно говоря, для того, чтобы этого не было, и придумали стенты. Причем сначала стент это был вот такая вот эта металлическая сеточка, потом ее стали покрывать такой пластиковой как бы оболочкой, а вот самые современные стенты это стенты с лекарственным покрытием. В состав этого стента, в его оболочку вводится специальный препарат, это цитостатический такой препарат, который подавляет гиперплазию интимы. То есть дело в том, что внутри этого металлического стента или по его краям могут возникать новые разрастания, и они могут расти довольно быстро, и чтобы этого не происходило, специальное лекарство тормозит, блокирует этот процесс, и эти стенты с лекарственным покрытием, они дают лучшие отдаленные результаты, но есть, как всегда, у этого позитивного эффекта, есть и отрицательная сторона. Дело в том, что это лекарство иногда настолько жестко блокирует вот эти процессы, да, что внутри стента остается как бы голая поверхность, обычный стент рано или поздно, как мы говорим, эндотелизируется изнутри,
то есть
он покрывается
эндотелием.
Выстилкой, обрастает эндотелием, а это лекарство может тормозить этот процесс, и эти больные находятся в жесткой зависимости от препаратов, подавляющих агрегацию тромбоцитов, которые они вынуждены принимать всю жизнь, и сейчас появились данные, что отмена этих препаратов, у человека может возникнуть, скажем, кровотечение желудочное или какая-то другая причина, или, скажем, вмешательство стоматолога потребует кратковременной отмены этого препарата, и на этом фоне может произойти тромбоз такого стента. И, в общем, если суммировать, надо сказать так. Процедура, вот это эндоваскулярное вмешательство, ангиопластика и стентирование, это очень легко переносится больным. Понимаете, на второй день
человек идет домой,
идти и работать, да. Но, как всегда это в жизни бывает, она проще для больного, но она все-таки в отдаленном, так сказать, аспекте менее надежна. Ну, есть разные цифры. Но вот как пока у нас не было стентов с покрытием, мы знали, что обычные стенты, частота рестенозов, ну, скажем так, очень высока все-таки. Она составляет от 15 до 30% ежегодно. С того момента, как появились стенты с покрытием, этот процент значительно уменьшился. Ну, скажем, я привожу примерные данные, потому что данные разных исследователей в значительной степени раскрыты. Ну, скажем, там 5-7 до 10%.
Каждый год.
В год, да.
То есть, если человека в первый год не было рестеноза, это еще не значит, что на второй год у него не может появиться.
Естественно, конечно, и вы должны понимать,
то что есть, фактически, атеросклероз... если 5-7%, то значит за 10-15 лет у всех появится рестеноз.
Ну, понимаете, мы не имеем еще таких отдаленных периодов, понятно. Сравнительно недавно все-таки эта история массово стали использовать стенты. Но мы должны понимать, что процесс идет. И вот здесь начинается вот уже не антагонизм, а сотрудничество кардиологов и хирургов, понимаете? Ведь аортокоронарные шунты тоже со временем, ну, как выражаются пациенты, зарастают так. Процесс идет, и атеросклероз может развиваться и в венозных аортокоронарных шунтах, которые находятся в артериальной позиции.
Вот, это печально, да. Но это как бы все равно несколько лет полноценной жизни для человека.
Оля, ну а что вы хотите, чтобы мы добились бессмертия? Вы знаете, что есть такая...
В перспективе хотелось бы, конечно.
Да, ну, конечно, но это вот генетические методы. Вот у круглых червей, я сейчас слышал, нашли гены, которые тормозят старение, да. Это, значит, другая совершенно проблема. Вот, да.
Но сейчас давайте ответим слушателям, а то мы уже так увлеклись, что не успеваем. Валерий Аркадьевич из города Королёва Московской области. Здравствуйте, Валерий Аркадьевич, мы вас слушаем.
Здравствуйте, рад вас слышать.
Взаимно.
Всего вам доброго. Вы знаете, настолько интересная тема, спасибо за передачу, за гостя, но у меня как бы вот первое, так сказать, желание, чтобы они в сантехников не превратились, и несколько вопросов. Первый вопрос. Вы комплектации запчасти, так сказать, где покупаете, за рубежом или в России? Второе. Как вы относитесь к теории доктора Залманова? Ведь все-таки это тоже какая-то опора во взаимодействии с терапевтами. И четвертый, последний, вернее, вопрос. Вот финансирование. В 71-м году вы начали, так сказать, в этой отрасли работать и сейчас. Вы сказали о том, что это надо решать на академическом уровне. Каким образом сейчас у вас поддержка от государства? Благодарю вас.
Спасибо, Валерий Аркадьевич. Михаил Михайлович.
Спасибо вам за вопросы. Значит, что касается запчастей, то я бы предостерег от использования этого термина в отношении того, что мы используем. Значит, если речь идет о хирургической операции, то так называемые запчасти мы берем от самого пациента. Мы используем его собственную внутреннюю грудную артерию, вену, лучевую артерию в качестве вот этих обходных путей для аортокоронарного шунтирования.
А если... И это правильно, потому что иначе мы будем сталкиваться с проблемами отторжения.
Ну, скажем так, да. Вот, а если речь идет о процедурах стентирования, то, естественно, вот эти самые стенты, а также очень много вещей, которые необходимы для выполнения этой процедуры, мы получаем все-таки на Западе. Есть две основные фирмы, которые изготавливают вот эти стенты с лекарственным покрытием, и мы в основном используем их. Хотя есть стенты и без лекарственного покрытия. Но, в общем, это, естественно, продукция очень серьезных фирм на Западе. Вот. Теперь, что касается доктора Залманова, Оля, я, знаете что, не хочу отвечать на этот вопрос. Я не знаю, что это такое. Я не хочу давать отрицательных или позитивных характеристик. Это находится вне сферы, так сказать, моей компетенции, моих интересов. Ну и, наконец, относительно финансирования, я должен сказать, да, с 71-го года в нашей стране занимаются коронарным шунтированием. Очень многое, конечно, изменилось с тех пор, но я все-таки должен совершенно четко сказать и констатировать, что финансирование всей этой области здравоохранения явно недостаточно. На самом деле, современное решение проблемы вот, оказания помощи больным ишемической болезнью сердца требует гигантских вливаний, если посмотреть на бюджеты высокоразвитых стран и посмотреть, какая именно часть идет на здравоохранение, в частности, на коронарную хирургию, на стентирование и так далее. Это огромные, гигантские деньги. Здоровье, к сожалению, стоит недешево. Мы, конечно, я не говорил, что на академическом, я говорил об академическом аспекте нашего дела, в том смысле, что наше учреждение то, где разрабатываются новые методы, где они апробируются, разрабатываются, а финансирование, конечно, должны осуществлять органы здравоохранения, но тут нужно, так сказать, нужно принципиальное решение сверху.
Да, и нужно требование со стороны низов. В конце концов, это же является движителем истории, на мой взгляд. И следующий слушатель – это Константин Васильевич из Подмосковья. Мы вас слушаем, Константин Васильевич.
Две реплики. Первая реплика очень простая. Михаил Михайлович, понимаете, какое дело? Вот я тупой, я болею, но тупой. И все я то, что слышу от вас, получается, что мне это совершенно непонятно. Но понятно другое. Что все это стоит очень больших денег, и вы на сегодняшний день пришли в студию для того, чтобы просто провести рекламу вашего дела.
Константин Васильевич, я снимаю ваш вопрос как некорректный, потому что, во-первых, в мою студию приходят по моему личному приглашению те люди, которые работают в государственных клиниках за государственную зарплату, и те, кого я лично глубоко уважаю. Итак, ну, те, кто нас не понял, вполне могут не слушать нас. Есть много других радиостанций. Евгения Михайловна из города Малый Ярославца, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вам желаю основное и самое главное здоровья и успехов в вашей такой нужной работе.
Спасибо.
У меня два маленьких вопроса. Первое. Вот у меня в 92-м году нашли стеноз сонной и подключичной артерии. Больше 30%. После 94-го до 96-го до 70% еще нет, но уже до 50%. Вопрос вот какой. Вот скажите, вот вы говорите бляшка или вот эти холестериновые бляшки, они обволакиваются отсюда? Вот в чем вопрос. И второе. Вот у меня на электрокардиограмме обнаружили ишемическую болезнь уже 20 лет тому назад. Давно уже как-то мне делали АТФ, а сейчас дают там мешок всяких лекарств, но я еле-еле хожу, мне 66 лет. Я, конечно, понимаю, что вот можно и терпеть, но вот как ваша вот Оля ведущая, я ее очень уважаю, дай бог ей здоровья.
Спасибо.
И она всегда говорит, болеть нужно помогать нам. Вот будьте любезны, два вопроса.
Значит, спасибо, Евгения Михайловна.
Евгения Михайловна, можно вам задам еще один вопрос, если вас еще не отключили. А почему вы еле-еле ходите? Или уже...
А я вас слушаю.
Да. Что значит вы еле-еле ходите?
Такая слабость, вот слабость у меня, знаете, где?
Да.
Вот под левой лопаткой, а иногда даже такое состояние, что у меня вот я как будто левую руку отсидела, и вот кончики пальцев у меня немеют.
Ну, вы знаете что, я вам отвечу следующее. Ну, то, что вы рассказываете, понимаете, что я не могу давать медицинские консультации по радио, но то, что вы рассказываете, не очень похоже на типичную картину ишемической болезни сердца. И то, что... кто-то когда-то поставил по ЭКГ диагноз ишемической болезни сердца, меня лично ни в чем не убеждает. Что же касается сужений сонных артерий, о чем вы меня спросили, вы знаете что, я тоже скажу такую общую вещь. Мы считаем, что атеросклеротическое сужение меньше 75%, оно гемодинамически незначимо, как мы говорим. То есть оно не должно приводить к нарушению кровоснабжения органа. Но для сонных артерий чрезвычайно важно, в каком состоянии находится бляшка. И с помощью ультразвука сегодня это можно четко определить. Если эта бляшка, как мы говорим, гетерогенная, то есть она с неровной поверхностью, может и встать вопрос о хирургическом лечении. Но, честно говоря...
А если она гомогенная, то есть гладенькая, то не станет?
Гладенькая, то 50% это все-таки незначимый стеноз. И тут многое зависит еще от целого ряда факторов. Но мне кажется, это только, так сказать, мое мнение, что вам все-таки надо принимать нормальную терапию, включающую там антиагреганты, аспирин и так далее, и может быть, все будет хорошо. Ну и, конечно, наблюдаться. Но вы всегда можете, на самом деле, обратиться в наш институт, и я об этом еще скажу.
Ну, тогда давайте телефон,
может быть. Оля, я хотела бы два слова все-таки Константину Васильевичу, которого вы отсекли от эфира абсолютно, я думаю, справедливо. Понимаете, Константин Васильевич, никакой рекламы нет. И я хочу сказать вот что. Это реальное дело. Мы реально работающие учреждения. И существуют квоты Министерства здравоохранения, которые дают возможность очень многие вещи выполнить бесплатно. Я имею в виду именно хирургию, хирургическое лечение, операции. Но для этого вам надо просто обратиться в свое лечебное учреждение. Это все известно, и мы занимаемся абсолютно реальным делом. И никакой нужды, понимаете, центру Бакулева рекламировать себя нет. Он имеет всемирную известность. Наш директор тоже известен всему миру и всей стране, так, Лев Антонович Бакерия. И никакой нужды в рекламе нет. Это передача для вас, чтобы вам, может быть, что-то... Я, может быть, о довольно сложных вещах говорил, но старался, чтобы вам было понятно.
Вот, и Михаил Михайлович, да. Кстати, не так давно, ну, вообще-то, на самом деле, уже почти два года назад, когда академик Беленков у нас выступал, он сказал, что вот тентирование и шунтирование еще не вошли в, так сказать, вид высокотехнологичной медицинской помощи, которые оплачиваются бюджетом, что да. Бюджет пока по кардиологии платит хирургию пороков сердца, вот, клапаны и так далее. А сейчас что-то с этим изменилось?
Вы знаете, что ситуация с финансированием, конечно, очень сложная и непростая. Коронарная хирургия, действительно, она оплачивается вот по этим... И существует такой специальный приказ Минздрава об оказании высокотехнологичной помощи. И в эту рубрику входят и стенты, и коронарное шунтирование. А оплата осуществляется на основании, вот за счет этих квот Минздрава, которые выделяются различным регионам страны.
Ну, то есть, в принципе, можно рассчитывать на шунтирование за счет квот Минздрава?
Безусловно, не можно рассчитывать. А я в основном оперирую пациентов за счет квот Минздрава, причем в наш институт приезжают пациенты из всех уголков, значит, Российской Федерации. К сожалению, вот московских больных мы имеем мало, потому что в основном они направляются, их направляют другие учреждения. Вот. И, конечно, в основном мы оказываем помощь коронарным больным за счет этих квот.
Спасибо. И Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай, я вас слушаю.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Уважаемый профессор, скажите, пожалуйста, сейчас уже имеется много, значит, имеется терапия, которая дает возможность приостановить образование атеросклероза, вплоть до восстановления сосудов. И далее, может быть, больше внимания уделить терапии, а не хирургии. Хирурги всегда почему-то вдохновенно за хирургию.
Николай, вы, наверное, прослушали начало нашей передачи, когда я как раз пыталась выяснить.
Я все слушал, Оля, я все слушал, да. Есть примеры, когда...
К сожалению, статины, они вот не панацея.
Нет, я понимаю.
Если бляшка есть, она не рассосется. Да-да-да, извините.
Есть примеры, когда хирурги оперируют, когда это абсолютно не надо было делать. И последнее. Много примеров. Когда во время операции заносится инфекция и появляются приобретенные пороки митрального, аортального клапана и другое. И последнее. Какой процент неудачных операций? Спасибо. Вам успехов.
Уважаемый или многоуважаемый Николай, я вот так к вам обращусь. Вы знаете, что вот эти слова там заносят инфекцию, но не совсем это серьезно. Я вам скажу, число инфекционных осложнений... Ну, что касается там эндокардитов, клапанов, то это вообще фантастика. Я, по-моему, не встречал такие вещи, чтобы после коронарных операций был эндокардит на клапанах. А инфекция составляет менее 1% на сегодняшний день в наших условиях. Я говорю сейчас о нас, о нашей конкретной работе. Ну, а что касается вашего вопроса по поводу... Да, ну, там, ненужные операции, это всегда было. Это всегда может быть, понимаете, ошибки... Бывали, и об этом мы тоже говорить не будем, потому что это неопределимый какой-то процент. Но что касается медикаментозного лечения, я могу еще раз повторить, никакого противоречия нет между хирургией и медикаментозным лечением. Это вещи, дополняющие друг друга. Но вы должны очень четко понимать, что все-таки никакие статины и никакие средства на сегодняшний день не существует доказать, что они могут, извините за такое выражение, рассосать так больные эту бляшку и резко увеличить просвет сосуда. Это можно сделать только путем вмешательства или эндоваскулярного, или хирургическим путем, сделав обход. Вот. А медикаментозная терапия, которую мы всем больным после выписки из стационара назначаем аспирин, назначаем статины, она может этот результат операции сохранить ну, на максимально возможное время. Вот, вот в чем суть, так сказать, сегодняшнего подхода.
И вот, поскольку мы уже рассказали про ангиопластику и начали рассказывать про ортокоронарное шунтирование, надеюсь, что наши слушатели представили себе картину, что вот сердце, по нему ползут эти коронарные артерии.
Извиваясь.
И вот, извиваясь, в каком-то месте они заткнулись, и вот остроумные хирурги берут у человека либо артерию, либо вену, и включают ее выше и ниже просвет сужения коронарной артерии. Вот это то, что, по-моему, слушатели уже поняли.
Да.
Но вот что еще нужно знать про аортокоронарное шунтирование? Я начала с того, что, на мой взгляд, это страшно. Вы мне взялись доказать, что это на самом деле сейчас не страшно.
Про аортокоронарное шунтирование нужно знать следующее. И вот я еще один отвечаю на еще один вопрос Николая. Сегодня я буду говорить прямо, госпитальная летальность после операции аортокоронарного шунтирования в нашей стране, ну, в частности, в большинстве клиник, и в частности, в нашей клинике, составляет менее 1%. Причем...
То есть практически как при аппендиците, да?
Ну, я не знаю,
но сейчас статистику... 0,3, да.
Статистику по аппендициту, да, где-то, наверное, 0,3. Да. Что я хочу сказать... Есть пациенты на сегодняшний день, про которых я могу, ну, сказать, что для них риск операции вообще составляет какие-то неопределимые доли процента. Потому что вот этот 1%, о котором я сказал, речь идет о всех больных. Там есть и больные с более диффузным поражением, больные пожилого возраста и так далее, имеющие определенные факторы операционного риска.
Но мы не имеем в виду это экстренную аортокоронарное
шунтирование,
которое делается по жизни угрожающим показаниям.
Да, хотя сейчас их не так много, таких операций. Угу. Естественно, я говорю сейчас о больных со стабильной ишемической болезнью сердца или коронарной болезнью сердца. И если это больной, ну, относительно молодого возраста, там, 50-55 лет, если он не имеет тяжелых сопутствующих заболеваний, не имеет каких-то особо неблагоприятных для хирургии поражений коронарных артерий, то я бы сказал, что сегодня риск вмешательства для него равен нулю или почти или близок к нулю. Другое дело, больные с постинфарктной аневризмой сердца, которых мы имеем очень много, это, конечно, более рискованные операции. Ну, вот такая вот ситуация. Да. Ну, детали техники.
Летальность,
я...
конечно, да. Это очень важно. А вот сам послеоперационный период, просто очень кратко, сколько времени, ну, сколько времени полноценной жизни вы дарите пациенту за этот счет?
Вы знаете, отдаленные результаты изучают в течение многих-многих лет. Я могу сказать только одно, что внутренняя грудная артерия, мамарная артерия, которую мы всегда используем для шунтирования передней межжелудочковой ветви, обладает очень высокой, как мы говорим, отдаленной проходимости. То есть примерно через 10 лет 97% проходимы. Венозные шунты немножко меньше.
Ну, это замечательный результат. Итак, я прощаюсь с вами. Благодарю Михаила Михайловича за то, что он пришел и так интересно рассказывал.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам предстоят выборы. И здесь, в Кремле, будет другой человек.
Первый взрыв произошел под колесом машины.
Это спланированная попытка помешать дальнейшему продвижению к демократии в Пакистане.
Колония совершеннолетних в Кировграде, где произошли беспорядки, не будет расформирована.
В Елисейского дворца говорится, что супруги Саркози расстались по взаимному согласию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.